Часть первая. Корни гнева. Глава первая. Анна. Ноги скользили по талому снегу. Гирин ступал по-солдатски на всю ступню, раскидывая желтые брызги. 2 месяца прошло со времени его приезда в Москву, и только теперь он может выполнить просьбу друга. 2 месяца, заполненных недоумением, бесконечными вопросами и хождением по инстанциям. Кто вызвал? Зачем вызвал? Так встречали его, вопрошая с подозрением, как некоего ловкача, старающегося пробиться в столицу из провинции. Не сразу сообразил Гирин, что его демобилизация и вызов были ловким ходом в какой-то игре, сути которой он не понимал. Узнал ли, что его кандидатурой, как шахматной пешкой, заперли ход кому-то, чье возвышение по научной иерархии стало невыгодным неизвестному, обладавшему достаточной властью, чтобы оформить приглашение Гирина в Москву. Гирин не сомневался, что разгадает все, но пока мерзкое двойное чувство, обмана и самозванства, не покидало его и мешало как следует отстаивать свои права. Но отбросим это пока. Гирин извлек из кармана потертое письмо, посмертную просьбу друга-скульптора, погибшего на фронте 16 лет назад. Долго пришлось дожидаться и просьбе, и самому Гирину, но военный хирург и начальник госпиталя, он не мог выбраться вовремя. «Да вот эта улица, за стадионом «Динамо».» Гирин еще раз посмотрел на план, сделанный четкой рукой художника. Большой серый дом художников на Масловке показался суровым. В мастерских нижнего этажа за пыльными большими окнами двигались люди. Гирин вошел в широкий подъезд и повернул от лестницы направо в коридор, загроможденный гипсовыми отливками статуй, бюстов, голов и вовсе бесформенными кусками гипса с торчащими из них проволоками ржавого каркаса. Они неприятно напоминали Гирину обломки гипсовых повязок, кучи которых накоплялись в углу двора его большого госпиталя. В темном коридоре Гирин подвигался ощупью, извлекая из кармана фонарик. Первая, вторая, третья дверь — здесь. Но на двери висел продетый в кольца замок. Пришлось постучаться напротив, туда, где слышался разговор. Маленький человек в халате, да нельзя замызганным гипсом, вопросительно улыбнулся. — Не скажете ли, как попасть в мастерскую Пронина? — спросил Гирин. Улыбка исчезла с лица маленького человека, а его собеседник, небритый человек в очках и черном поношенном пальто, нахмурился. «Пронин, он, знаете ли, — забубнил он. — Знаю все, — перебил Гирин. — Мне надо найти его мастерскую. — Мастерская его занята другим скульптором. — Мною, — ответил человек в пальто. — И давно? — С 50-го года. Уже 11 лет. — Но как же скульптуры Пронина? — Что ж поделать, выставили в коридор. Думали, кто возьмет из родственников, а у него их нет или не интересуются. — Вы сами, скульпторы, так спокойно об этом говорите? Ведь это варварство. — Бросьте, такими вещами полна жизнь. Куда деваться? Я сам, когда вернулся, то нашел свое. «Там!» — художник показал в сторону двора, на котором громоздилось тоже немало обломков скульптур, как памятник творческой борьбе и несбывшимся надеждам. «Кстати, — продолжал он, — у Пронина почти ничего не было, только десяток небольших эскизов. Накануне войны он работал над единственной статуей». «Да-да. Где же она?» — насторожился Гирин. «Здесь». «Как и здесь?» «Где же еще? Там он, в конце коридора. Сохранилось, не отдали на дрова в войну». «На дрова?» Даже выдержанный Гирин не смог скрыть возмущение. «Кому она нужна? Из всех нас только Пронин упорствовал с ногой натурой. До войны было ему совсем плохо. Ну, да и теперь в искусстве обнаженность не в моде. Натурализм, буржуазно. Спасибо, я все понял. С вашего разрешения посмотрю на статую. Всего хорошего. Герин шагнул в коридор, не обратив внимания на недоумевающие взгляды, которыми обменялись оба скульптора. Он поднял фонарик и сразу увидел у простенка за последней дверью большую деревянную статую в полтора человеческих роста. Окруженная безликим хламом изуродованных скульптур, она стояла в свободной и открытой позе, резко выделяясь живой тканью дерева среди белой слепоты гипса. Дерево потрескалось. Глубокие черные трещины бороздили руку статуи и лицо справа, рассекали во всю длину левый бок и левое бедро, покрывали мелкими продольными штрихами всю фигуру. Герин направил фонарь на лицо статуи. Она. Анна. Из глубины прошлого, через непереходимую бездну, отделявшую мертвую от живого, поднялось, ожило чувство утраты. Густая темная пыль покрывала голову и плечи статуи, будто древний знак скорби, и ее открытая обнаженность была так беззащитна здесь, в холодном углу грязного коридора, что сердце Гирина сжалось, как в те давно прошедшие годы, когда беззащитность живой и юной Анны была предметом его острой жалости. Разряженная батарейка фонаря быстро сдавала, свет мерк, но Гирин уже освоился с темнотой коридора и сунул фонарь в карман. Пахнущий плесенью полумрак скрыл неприглядность окружающего. Трещины и пыль на статуе, которая ожила в неопределенной таинственности очертаний. Лицо скульптуры в мерцающей игре теней стало лицом той Анны, которую он увидел впервые много лет назад. Мгновение, и он уже стоял в сводчатой комнате с аркадами высоких окон, в кабинете его учителя профессора Медникова, в одном из многочисленных корпусов Военно-медицинской академии Ленинграда. 19-летний студент первого курса, он отправлялся выполнять свое первое самостоятельное исследование. Профессор, веря в его способности, поручил ему добыть образцы питьевой воды, в употреблении которой он видел причины возникновения болезни Кашинбека в трех селах Поволжья. Загадочная болезнь выражалась в поражении суставов ног, преимущественно коленных. В суставах исчезал хрящ, и головки костей, лишенные хрящевой прослойки, терлись друг о друга при ходьбе так, что поверхность кости делалась отполированной. Нечего и говорить, что такая ходьба была очень мучительной. И от боли, и от затрудненности движений, скрипа и хруста в коленях. Болезнь встречалась только в трех деревнях одного района, соседствовавших с селами, в которых никогда не бывало и признаков этой болезни. Селения, пораженные болезнью Кашинбека, были давно известны в Забайкалье на реке Урове. Но там, в дополнение к ней, встречалось развитие зоба, зобная болезнь, как тогда считалось, вызывавшееся отсутствием йода в чистейшей воде горных речек района. Профессор Медников подозревал, что и болезнь Кашинбека тоже обусловливалась нехваткой каких-либо химических веществ в воде или почве. Задача Герина заключалась в том, чтобы собрать образцы почвы с полей и воды из колодцев и речек, как из пораженных болезнью деревень, так и обязательно из совершенно здоровых соседних сел. Путем этого сравнения профессор хотел установить недостаток какого-либо из редких элементов и получить ключ к объяснению странного заболевания. Так студент Гирин в знойное лето 1933 года оказался на Великой Русской реке. Он уже сделал большую часть работы, когда в один из пасмурных дней ему понадобилось переехать на высокий правый берег Волги. Переправа через могучую реку – длинное дело, и паромщики подолгу выжидали, пока не наберется достаточно народу. Гирин, которого благодаря военной форме все считали за солдата, весело перешучивался с задорными девушками, успел и серьезно потолковать со старым паромщиком, покуривая маршанскую полукрупку, пока, наконец, обшарпанный паром отчалил от берега. Всего две телеги переезжали на правый берег, и на площадке парома было свободно. Гирин остался на корме, рядом с паромщиком, изредка подававшим негромкую команду своим опытным помощникам. Три молодые женщины задумчиво выплевывали шелуху семечек в волжскую желтоватую воду, а девушки собрались в кучку на носу, оживленно болтая о каких-то богородских парнях, явно более авантажных, чем ребята-односельчане. Только одна девушка стояла особняком, глядя на воду. В ее позе заметно было напряженное отчуждение, и, несмотря на то, что ее отделяло от подруг расстояние не более сажени, Гирин почувствовал, что это целая пропасть. Теплый низовой ветерок нанес тучи поплотнее, поверхность реки стала оловянно-тусклой, брызнула мелким, смахивающим на туман дождем. Правый берег расплылся в завесе дождя, а стал далеким. Девушки замолчали, и даже крепкие и важные молотки перестали выплевывать кожуру семечек. «Эй, запивай!» — крикнул старик-паромщик. Гребцы рявкнули нечто хриплое, прокашлялись и после второй попытки умолкли окончательно. «Позавчера престол был», — подмигнул Гирину синеглазый парень в косоворотке. «Горло, знаешь, как надрали! Не можем теперь петь! Дядь Михаил», — обратился он к старшому, — «с нами Нюшка Столяров переезжает. Пусть поет, перевезем бесплатно». «А я и так ее всегда бесплатно беру», — ответил бородач. «За отца! Нюша!» На оклик старшого обернулась стоявшая отдельно девушка. Гирин увидел скользящий взгляд темных глаз, взмах ресниц и несколько вьющихся прядок золотистых волос, выбившихся из-под косынки. Лицо девушки, широковатое, с высокими скулами, нельзя было назвать красивым, но в нем было что-то, выделявшее ее из всех находившихся на пароме женщин. Тревожное, почти сметенное внимание, лукавство, доброта и горечь как-то странно перемешивались на лице девушки, мгновенно сменяя друг друга. Привлекательное, но неспокойное лицо. «Петь, что ли, тебе, дядь Михаил?» — спросила девушка. Бородач ласково кивнул. Потому как насторожились девушки и подняли головы похмельные гребцы, Гирин понял, что Нюша должна быть пивуньей. Он не ошибся. Девушка повернулась к низовью реки, взявшись за перила парома, поставила босую и мокрую ногу на перекладину. Минута молчания, и глубокий, сильный голос, настоящая меццо-сопрано, пронесся по серому туманному простору реки. «Ночь темна темнешенька, в доме тишина». С детства знакомые слова старинной песни о тяжелой женской доле зазвучали с трагической силой и чувством. Гирин, сам любитель музыки и неплохой по студенческим меркам певец, замер. Пожалуй, он впервые слышал столь яркое исполнение «Лучинушки». Очень шла эта грустная мелодия к бессолнечному дождливому вечеру на широкой реке, к притихшей группе людей на стареньком усыпанном трухою сена пароме, к размеренному аккомпанементу скрипучих весел. А голос Нюши несся и звенел над Волгой. «Я ли непримерная на селе жена, как собака верная, мужу предана?» Яростная тоска песни невольно заставляла Гирина сжимать кулаки. Девушка умолкла, низко опустив голову, и паромщики издали дружное «Уф!». «Да, поет!» — неопределенно ухмыльнулся синеглазый гребец. «Ну-ка, Нюша, давай еще!» «Дай отдохнуть, девки! Ишь ты какой!» — вступился старый паромщик. «Пусть-ка другие теперь поют!» Глаза его озорно блеснули, уставившись на Гирина. «Вот тот студент, товарищ будущий доктор!» Гирин увидел, как Нюша вздрогнула и подняла голову. «Неужели не сможет показать, как в столице поют?» «Я не из столицы, из Ленинграда», — поправил старика Гирин. «И до доктора мне как до неба». «Все равно еще того лучше. Первый город», — не смутился паромщик. «Ай да качай, студент!» Несколько секунд Гирин размышлял, что же спеть своим случайным попутчикам. И, отвечая внезапному желанию исполнить серьезную вещь, которая подходила бы к настроению этого вечера на реке, но не была бы полна такой отчаянной тоски, как лучинушка Нюши, Гирин запел серенаду Шуберта. «Песнь моя летит с мольбою тихо в час ночной». Он пел, глядя на девушку, и замечал, как становилось строже ее лицо, а гибкая ладная фигура выпрямлялась, будто в стремлении подставить себя всю под звуки песни. Никогда еще не пел он с таким воодушевлением. Протестуя против дремучей деревенской судьбины, только недавно начавшей поворачиваться к настоящему свету. Чувство неведомо откуда взявшейся силы помогло ему наполнить торжествующим властным призывом последние слова серенады. «И на тайное свидание приходи скорей. Приди, приди».
«Эй, зазевались! Ворочайся, а то придется бичевой подымать!» — прервал молчание недовольный бас старшого.
Гребцы начали поспешно рвать весла, и паром сошел со стрежня в тихий затончик под красными обрывами крутого берега. Еще несколько минут, и мочальные веревки были надеты на вбитые в дно колья. Гребцы потащили трапы для съезда телег.
«Здоров, Петь, студент!» — крикнул ему синеглазый парень, как давнему знакомому. «Вот бы вас в пару с Нюшкой-то! Приходи, завсегда перевезем без копейки, только пой!»
Гирин улыбнулся паромщиком и сунул гривенник в заскорузлую руку дяди Михаила, заканчивавшего сбор денег.
«Торопишься, доктор?» — проворчал старик. «Тебе чаю в Никольское?» «В Никольское. А может, у вас там есть кто знакомый?» — спросил Гирин. «Тебе чего, на квартиру встать? А сельсовет? Так мне недели на две. Хочется по сговору у хороших людей». «Постой-ка! Нюша!» — окликнул он уже спрыгнувшую на берег девушку-пивунью. «Не возьмешь ли студента-то? Избавить большая да пустая».
Девушка залилась неожиданно темным жарким румянцем. «Да я бы рада, может, маме чего посоветует, товарищ доктор. Только сами знаете, дядь Михаил, чем гостя-то пестовать? Хозяйства нету». Гирин не мог подавить в себе желание познакомиться с привлекательной какой-то странной девушкой.
«Ну и что же?» — вмешался он. «Разносолы мне ни к чему, а ведь молока да хлеба достанете, если не стесню». «Чего там?» — явно обрадовалась девушка.
Если только вам не покажется, ну, можно и перейти куда.
Вот и сговорились, — довольно сказал старшой, как бы торопясь окончить дело. Ты, доктор, ежели не торопишься, то посиди, покури со мной. Хочу еще спросить тебя насчет науки.
Давай покурим.
А как вас найти, Нюша? Как по этой дороге подойдете к селу, увидите крайний дом. Село невелико, один порядок, левая сторона долгая, правая короче. И тут сразу через ложбину справа бугорок, а на нем пятистенок с резным крыльцом.
«Гляньте, девки, Нюшка себе еще хахаль нашла!»
Вдруг визгливо крикнула одна из попутчиц, высокая в темно-красном платке с цветами.
«Сговаривается! Смотри, Нюшка, будет тебе от уразовского сынка выволочка! И студенту я чай достанется!»
Девушка повернулась, как подхлестнутая, и быстро пошла в гору, скользя по размокшей желтой глине и не оглядываясь.
«Что вы, как вам не стыдно?» — крикнул Гирин.
«Чего там стыдно? Гулящая она! Или тебе лестно?»
«Пошли прочь, кобылищи!» — грубо приказал старик-паромщик. «Только и знают стромить человека. А за что?»
«Знаем за что!» —
хором закричали девушки и со смехом пошли по дороге. Старик, недовольно хмурясь, отсыпал на ладонь махорки из коробки Гирина.
«Почему это они?» — спросил Гирин.
«Девушка какая-то очень хорошая. Такую не скоро найдешь. Да неладно у ней судьба сошлась. Я всю их семью знаю. В чем же ей не повезло? Я сразу заметил, что у нее что-то неладно».
«Ага, студент. Остановила взгляд твой Нюша.
Да и впрямь только слепому не заметить. Поживешь у них, может, поможешь чем? Советом каким-то по лекарской части.
Ладно это, я удумал тебя на квартиру сосватать.
Так, не топчись, все объясняю порядком. Отец Вишнюшкин, верховой волгарь, столяр, взят в дом к ейной матери. Воевал в германскую и гражданскую. Вернулся не то чтобы партийным, но сознательным. И, конечно, по всем новым делам коноводом. Село это старое, богатое, кулаков много, а подкулачников и того больше. Не полюбился им Павел, Нюшкин отец. Только еще разговоры о коллективизации пошли, случись тут кулацкая заварушка.
Старый паромщик нахмурился и запыхтел козьей ножкой.
«Восстание?» — спросил Гирин.
«Нет, так, пальба бандитская. По ночам в окна стрелять, да за кустами подкарауливать. Но, между прочим, рассчитались и с Павлом. Вечером, как сидели Павел с женой да с Нюшкой за ужином, ворвались в избу двое с наганами и со страшной руганью Павла застрелили. Так мозги напрочь вылетели. Жена Павлова, Нюшкина мать, повалилась, как неживая, а Нюшка, тогда совсем девчонка, зверюкой на них бросилась. Но кто-то из бандюк ее двинул, не скоро в себя пришла.
Разве никто выстрелов не слышал?
Дом у них, сам увидишь, на краю села. А ежели кто и слышал, так ведь боятся, всяко своей шкуре.
И что же дальше?
На том все и кончилось. Нюшкина мать с той поры не встает, не говорит, мычит только. Руки-ноги совсем отнялись. И Нюшка при ней как прикованная. Куда денешься от родной матери? Дом хороший, хозяйство, все пошло прахом. Что девка одна денешенька-то сделает? Бьется, как рыба об лед, батрачит, стирает, огородом малым пробавляется.
А в колхозе что?
«Да видишь ли как?» — паромщик грубо выругался. «Повернулось дело, что вроде в драке по пьяному делу Павла стукнули. Это у нас завсегда. Чуть что, надо закон обойти, на пьянство валят. А я бы их, этих пьяных, еще того хлеще!» — плюнул старик. «Словом, не было никакого вспомоществования.
Разве кто из добрых людей от своего куска отделит? Так ведь Нюшка гордая, не от каждого возьмет. Вот и сошлась жизнь девки клином, и нет вызволения.
А почему ее гулящей зовут?
Сам рассуди, коли понятия имеешь. Девка из себя особенная. Такая стать нашего брата всегда манит. Чем шкурка красивее, тем охотник хитрей. Самые, что ни на есть мастера, по бабьему делу, гоняться начинают. А молодость зеленая, да кровь горячая, закружилась голова в ночку жаркую. И пропала девка, пошла в полюбовницы. Тут уж все, что перед ней велись да стелились, в зверей оборотятся, рыло свое покажут. Уж бабье-то, не дай бог, так стромят, ну прям в гроб загонят, безо всякой жалости. Зови-ки их, что ли, берут на красоту да на смелость. Не пойму, чего так нещадны, тоже ведь молодые. Парень, что Нюшку окрутил, красив, как сокол, а душой змея, подкулачник раскудрявый. Не только жениться, даже никак от сраму прикрыть не хочет. Болтают на селе, что проиграл он Нюшку своему приятелю, что она теперь с тем путается, да не верю я. А бабы остервенелись просто. И живет девка бедная, как в аду за свое доверчивое сердце, за доброту и красоту. Тьфу! Старик расстроился и отмолчался на другие вопросы, которые попытался ему задать Гирин. Отсыпав паромщику полюбившейся ему махорки, студент взвалил на плечо свой чемодан и зашагал по подсохшей дороге, поднимаясь наискось на высокий берег. Из тени обрывов Гирин вышел на простор полей, где тусклый свет заката прорвался сквозь ровную пелену туч и оживил красноватым отливом длинные лужицы в дорожных колеях и мокрую свежевымытую листву мелких корявых, как кустики, дубков. Большая белая церковь с граненым, недавно подкрашенным куполом, тяжело осела на вершине холма, вдоль подножия которого протянулось село. Большие избы с высокими крытыми крылечками, несколько железных крыш и каменные амбары свидетельствовали о крепкой жизни местных хозяев. А выкрашенная в синий цвет большая лавка на каменистой подклете надменно выпятилась из общего порядка домов недалеко от церковной площади. Гирин сразу увидел дом Анны. Она точно описала его. Давно не крашеный, серый, как большинство старых деревянных строений, дом, тем не менее, носил следы хорошей хозяйской руки. Резные наличники рам, резное с фантазией крыльцо с крепкой дверью, открывающейся не прямо в сени, а в длинную крытую галерею вдоль двора. Погибший отец Анны строил хорошо и красиво. Но хотя с его смерти прошло не так много лет, крыша уже подалась, ворота покривились, и забор жалбился плохо пригнанными случайными кусками досок и жердей. Герин оскреб грязные сапоги, постучался и тотчас же услышал быстрый топоток босых ног. Потому как широко распахнулась дверь и как просияло грустное лицо девушки, Гирин понял, что явился желанным гостем, и тут же обещал себе помочь ей, как сумеет. «Только-только успела прибраться», — слегка задыхаясь, сказала Анна и открыла дверь в довольно большую горницу с широкой деревянной кроватью в ближнем углу, с чистым некрашенным столом и лавками. Всю правую стену заклеивали плакаты из окон роста и агитплакаты гражданской войны. Суровые красноармейцы, могучие рабочие с огромными молотами, толстопузые буржуи во фраках и блестящих цилиндрах, кулаки, попы. «Тихо у нас тут», — как бы извиняясь, сказала девушка. «И очень хорошо, мне ведь заниматься надо», — сказал Гирин, ставя с решительным видом чемодан на лавку. Пойдемте, покажу, где что. По-прежнему застенчиво и негромко позвала Анна. Они вышли в задние сени, где Гирина ждал большой, доверху полный глиняный рукомойник. Сюда вот. Анна открыла разбухшую дверь в просторную кухню с русской печкой. Мама здесь помещается, а я налево, в запечной комнатке. Герин сразу почувствовал тяжелый запах помещения, в котором находится долго не встающий больной. Он зашел в кухню и поклонился еще не старой, страшно бледной и худой женщине, недвижно прислонившейся к груди подушек на покрытой пестрым лоскутным одеялом постели. Ее напряженные умные глаза, такие же, как у Анны, осмотрели Гирина внимательно и сурово, постепенно теплее. Со скрипом раскрылась дверь за спиной Гирина, и полутемный коридор осветился. Из студии вышли те двое. Скульптор в пальто пробормотал. «Гость еще здесь, созерцает. Значит, хороша». «Проваливайте», — резко ответил ему Гирин, раздосадованный и помехой, и собственной несдержанностью. Тот, язвительно прокричав что-то об интеллигентности и воспитании, скрылся. Нарушилась стройная цепь воспоминаний. Гирин быстро вышел из мрачного коридора, решив во что бы то ни стало найти для статуи Анны достойное пристанище. Гирин представил себе свою еще совсем пустую комнату с походной койкой и небогатым скарбом, с огромной статуей под самый потолок, и даже развеселился. До приема, назначенного ему в институте, оставалось еще много времени. Гирин прошел двором к стадиону «Динамо», обогнул его и вышел на бульвар Ленинградского шоссе. Здесь, найдя обсохшую скамейку, он сел и, никем не тревожимый, унесся снова к дням далекой молодости. Устроившись в доме Анны, он занялся исследованиями, заполняя герметические склянки водой и землей и тщательно упаковывая их в небольшие почтовые ящики. Оставалось время и для неторопливых одиноких прогулок вдоль высокого берега Волги и на кое-какую мужскую помощь Анне по дому. Покосившиеся ворота выпрямились, ступени заднего крыльца белели свежим деревом новых досок, а протекавшая над кухней и над сеновалом крыша теперь могла выдержать осенние дожди. Однажды ночью Герин был разбужен неясным шумом. Спросонок он подумал, неплохо ли с больной, и прислушался. Затрещала дверь. Два мужских голоса тихо забормотали угрозы, перебивая друг друга. Снова молчаливая борьба, и Герин услышал задыхающийся гневный шепот Анны. «Уйди, не хочу! Зверь! Мать услышит! Ее хоть не мучь!» «Что твоя мать, чурбак с глазами?» — забубнил нарочито гнусавый голос. «Будет кабениться!» «Пользуешься, что мать больная! Ух ты, подлюга! Ой!» Дверь в комнатушку Анны раскрылась и захлопнулась. Один из пришельцев удалился, нагло топоча сапогами. Герин стоял в нерешительности, загоревшись яростным желанием дать бой негодяям и боясь вмешаться в неизвестные ему отношения. Но когда он начал размышлять о тяжкой трагедии Анны, его невмешательство показалось ему постыдным. Он лежал без сна, жалея о том, что, несмотря на свой рост и большую силу, он все же лишь неопытный мальчишка. И так захотелось ему быть суровым и бородатым вроде паромщика. Тогда он был уверен, что не уступит девушку ее нелепой судьбе. Герин заснул лишь под утро и поднялся, когда солнце уже высоко стояло над кустами вырубки, почти вплотную подходившей под его окна. Анна принесла ему обычный завтрак: холодного молока, яиц, хлеба. Она низко повязалась платком и ходила, опустив прикрытые ресницами глаза. Взгляд, брошенный украдкой, и зардевшиеся щеки Анны показали Герину, что ее мучает стыд. Нет, Анна отнюдь не походила на счастливую возлюбленную, и Герин решил как-то действовать. Весь день, обходя очередные поля, колодцы и родники, он думал, как вызволить Анну из ее жестокой кабалы. Ключ к решению вопроса заключался в болезни матери. Анна не могла расстаться с парализованной ни при каких условиях. Взять с собой в Ленинград Анну с больной матерью было не под силу одинокому студенту. Значит, прежде всего, надо было или устроить мать Анны в хорошую больницу, или вылечить ее. И тут, возобновляя в памяти все, что было ему известно о лечении психических параличей, Герин вспомнил некогда прогремевший на весь Ленинград опыт профессора Аствацатурова. Выдающийся невропатолог, начальник нервной клиники военно-медицинской академии, прозванный студентами Дантовым адом за скопление устрашающе искалеченных нервными повреждениями больных, принял привезенную откуда-то из провинции женщину, пораженную психическим параличом после внезапной смерти ребенка. Как раз таким же параличом, как мать Анны. То есть она могла слышать, видеть, но была не в состоянии говорить и двигаться. Знаменитый Аствацатуров оставался для той женщины последней надеждой. Все усилия лечивших ее врачей были безрезультатными. Аствацатуров целую неделю думал, намеренно не встречаясь с больной, пока не пришел к смелому и оригинальному решению. После долгого и напряженного ожидания больная была извещена, что сегодня ее примет сам. Помещенная в отдельную палату, в кресло, прямо против двери, парализованная женщина была вне себя от волнения. Ассистенты профессора объявили ей, чтобы она ждала, смотря на вот эту дверь. Сейчас сюда войдет сам Аствацатуров и, конечно, без всякого сомнения, вылечит ее. Прошло четверть часа, полчаса. Ожидание становилось все напряженнее и томительнее. Наконец, с шумом распахнулась дверь, и Аствацатуров громадного роста, казавшийся еще больше в своем белом халате и белой шапочке на черных с проседью кудрях, с огромными горящими глазами на красивом орлином лице, ворвался в комнату, быстро подошел к женщине и страшным голосом закричал: «Встать!» Больная встала, сделала шаг, упала, но паралич прекратился. Так ленинградский профессор совершил мгновенное исцеление не хуже библейского пророка. Он использовал ту же гигантскую силу психики, почти религиозную веру в чудо. Как бы сделать что-то подобное в отношении матери Анны? Ведь психические параличи могут быть вылечены именно таким сильнейшим нервным потрясением. Но как заставить женщину, уже несколько лет живущую в безысходном отчаянии, придавленную еще трагедией дочери, не понимать которую она не могла, как заставить ее поверить в мальчишку-студента, хотя бы и приехавшего из такого ученого города? Нет, способ Аствацатурова не годится. А что же он, Гирин, может придумать? Прошло два дня, и Герин, он теперь старался заснуть не сразу, а лежал в темноте, чутко вслушиваясь в ночную тишину, вновь вскочил от воровской возни с дверью со двора. Настойчиво пытались отодвинуть деревянную щеколду. Герин выскочил в сени в тот момент, когда дверь распахнулась, и неясная тень возникла на пороге у входа в комнату Анны.
«Стой! Застрелю!»
Тихо и спокойно, сжав зубы, сказал Гирин.
«Но-но, ты чего?» — забормотала фигура, опасливо вытянув вперед шею. «Пшел! Убью!» — рявкнул Гирин, поднимая зажатый в руке коленчатый шприц.
Темная фигура опрометью бросилась в темноту двора, кто-то упал, охнул. Анна вышла из своей комнаты с зажженной спичкой, увидела Гирина. Еще дрожа от возбуждения, он накрепко запирал дверь. За 2-3 секунды света Гирин прочел такую благодарность в ее встревоженном и восхищенном взгляде, что и впрямь почувствовал себя героем. «Спасибо, родной!» — громко сказала Анна. Гирин пробормотал что-то. «Надо поглядеть на маму», — продолжала девушка, жестом предлагая Гирину следовать за ней. Они вошли в кухню, освещенную крохотной лампадкой. У больной огонь горел всю ночь. И сразу же встретились с широко раскрытыми глазами парализованной. Безусловно, она знала все. При виде вошедших ненависть в ее взгляде сменилась торжеством. Анна стала поправлять подушки, шепча что-то матери. Гирин почувствовал себя лишним, поклонился, понял, что сделал это как-то глупо, по-городскому, и, смутившись, вышел. Внезапная догадка, еще невнятная, едва-едва намечающаяся, пришла ему на ум при виде глаз матери Анны. Она не исчезла, а оформилась, когда он лежал на постели и глядел на звезды в верхних стеклышках маленьких окон. Вера в могущество его, Гирина, вера в исцеление не было у матери Анны, но другая, могучая эмоция могла, пожалуй, произвести необходимое потрясение. Сила ненависти. Ненависти к тем, кто убил ее мужа, так ужасно искалечил ее собственную жизнь и теперь еще и издевался над молодостью и чистотой ее дочери. Да, это была реальная надежда, и единственная попытка излечения должна быть обставлена со всей возможной тщательностью. Выдался серенький день. Гирин шагал вдоль высокого берега Волги, направляясь в дальнюю деревню, последнюю, которую ему оставалось обследовать на правом берегу. Ветер уныло шелестел поспевающим овсом, широкими разливами клоняя его метельчатые верхушки. Не успел Гирин отойти с полверсты от села, как впереди него на дороге из кустов на бровке обрыва возникли две мужские фигуры. Сердце Гирина забилось. Подходил момент расплаты за ночное геройство. Твердо решив не уступать, он неторопливо приблизился к ожидавшим, сунул руку в правый карман и остановился. По светлым кудрям, прикрытым зачем-то каракулевой кубанкой, Гирин определил обольстителя Анны, действительно красивого человека, с наглым взглядом выпуклых голубых глаз. Другой, пониже ростом и поплотнее, с зоркими медвежьими глазками, не выделялся ничем, кроме одежды. Пиджака из отличного шевиота, надетого на нарядную рубашку, и таких же галифе, заправленных в сапоги, лучше которых не носил и начальник военно-медицинской академии. Оба неприятеля медлили, обменявшись быстрыми фразами, нерасслышанными Гириным. Они, не отрываясь, смотрели на его засунутую в карман правую руку. И тут Гирин сообразил. Его враги уверены в том, что у него есть оружие. В самом деле, военная форма Гирина и его непонятные занятия, вероятно, делали его загадочным, а, следовательно, и опасным для недобрых людей. Студент, а вроде военный. Доктор, а ходит по деревням, ищет колодцы и родники. Он решительно шагнул вперед, сделав жест, как бы сметающий с дороги. Оба парня неохотно отошли на обочину, и Герин прошел мимо, следя уголком глаза за врагами.
«Эй ты, студент! Аль красноармеец, аль кто еще?» — окликнул его кудрявый красавец.
Герин остановился.
«Ты вот что!»
— сделанным миролюбием и угрозой продолжал парень.
«В наши дела не мешайся! И с девкой, гляди, не схлестнись! Дел твое чужое, прохожее, да кончай его, и айда! А не то!»
«А не то!»
Герин взглянул ему прямо в лицо, чувствуя боевую злобу, возникающую у доброго человека, когда он сталкивается с темной силой людского зверства.
«Отделаем по-свойски!» — оскалился приземистый в богатой одежде. «Так что в этом году не придется, пожалуй, за чужими девками бегать!»
«Последнее тебе слово!» — перебил кудряш. «А не так, пеняй на себя! Нас тут много, да ночки темные наступают! Не поможет и наган твой!»
Герин не спеша пошел по дороге, раздумывая над встречей. Даже если бы у него был наган, то все равно в любом месте за любым кустом у колодца или на дороге его могла подкараулить лихая засада. Оглушить, чем попало, и если не убить, то отделать так, что прощай все планы спасения Анны и скорого возвращения к занятиям. Герин чувствовал, что помощь Анне сделалась ближайшей целью его существования, и он не мог ни под какими угрозами отказаться от нее. Однако было бы неумно не отдавать себе отчета в явной опасности. Герин в размышлении отошел уже на две версты от села, как вдруг повернул и зашагал обратно. Не без труда разыскал он вожака немногих сельских комсомольцев, угрюмого, озабоченного парня, усердно подшивавшего старую сиделку. Парень неодобрительно выслушал Герина, свернул цигарку, затянулся, сплюнул под ноги.
«Лезешь не в свое дело», — процедил комсомолец. «Аль полюбилась, Нюшка-то? Бросит, как друг, говорю. Сама виновата, спуталась с бандитским элементом еще в 29-м. Туда ей и дорога. А тебе нечего башкой рисковать».
Нотка горечи прозвучала в ответе парня. И Герин, ставший за последние дни необычайно чутким, понял. Он придвинулся ближе к комсомольцу и негромко стал выкладывать ему собственные мысли об обманутой девушке.
«И ежели ты ее любил, — внезапно сказал Герин, — так твое дело не воротить морду, будто ты святоша какой, а помочь по-серьезному. Вырвать ее отсюда надо, а не отдавать на растерзание. Они глумились, а ты, как сукин сын, смотрел да радовался».
«Но на это-то не налегай, полегче, — озлился парень. — И ничего не полегче. Подумаешь, так сам поймешь. Только думай скорее».
«Так я разве против? Только чем я или мы помочь можем? Охрану тебе выставить разве можно? Трое нас. И так-то сами завсегда под угрозой.
Не о том я. Разыграть надо одно представление. Нужны два нагана, да человек надежный, постарше нас с тобой».
И Герин протянул комсомольцу свою знаменитую махорку, объясняя, зачем требуются эти странные приготовления. Парень, слушая, улыбался все шире, показывая крупные ровные зубы.
«Ну, голова!» — хлопнул он по плечу Герина. «Вишь, недаром вас там учат, одевают да кормят. Того стоит. Айда, пошли!»
Комсомолец повесил сиделку на гвоздь, аккуратно убрал шильи и ремешки, подпоясался. Они зашагали в другой конец села, где в крохотной избенке жил бывший красноармеец, член партии Гаврилов, бледный и худой, еще не вполне оправившийся от сильной болезни. На счастье, он оказался дома и обрадовался, увидев на посетителе военную форму. Герин вторично изложил свой план. Гаврилов сначала хмурился, возражая, но потом расплылся в усмешке, так же, как и комсомолец, только усмешка у него была недоброй, не обещавшей ничего хорошего насильникам и скрытым бандитам. Он расправил жидковатые усы и, сощурив острые глаза, повернулся к комсомольцу. — Выходит, приезжий-то, Иван, как вас по-батюшке? Не надо, молод еще. — И то, Ванюшка-то крепче тебя оказался, да и смекалистей. На то он и ученый. — Лукавишь, Федька, и по роже видно, врать не могешь. Коли ежели бы да не ходил сам за Анной, скорее бы сообразил, что делать. А то, видишь, ослеп. Ладно, дядя Андрей, будет уж. Порешили, значит, Иван сговаривается с Нюшкой, а завтра мы к ним туда заявляемся. Так-то так, вдруг заколебался Гаврилов. А как вдруг старуха загнется? Ух ты, завопил Федор, тогда всех засудят. Ой, не подумали! Не всех. Меня, — решительно возразил Гирин. Расписку дам. Сейчас написать? Ладно уж, там увидим. Сначала дело, ответ потом. Ну, спасибо вам, прямо до земли, — облегченно вздохнул Гирин. Получится или нет, видно будет. А за помощь и за дружбу кланяюсь. Чего там? Тебе самому спасибо, что надоумил. Хотя, подозреваю, свою корысть имеешь, — уставился вдруг Гаврилов на покрасневшего Герина. Да ничего, что тут плохого? Этот, — показал бывший солдат на комсомольца, — не в счет. Нюшку он потерял. Да не нужна она мне вовсе, — оправдывался парень. На что ее, Анну, теперь?
Герин медленно шел к дому, обдумывая предстоящий разговор с Анной. Надо было, чтобы она постаралась вспомнить обличие тех, кто убивал ее отца, и согласилась стать действующим лицом маленькой инсценировки, задуманной Герином. Ходу логических заключений мешало что-то досадное, резанувшее его при последних словах комсомольца. «На что ее Анну теперь?» В этих словах заключалось все дремучее достоинство обойденного мужчины, горький и злой отказ от той, которая уже посмела принадлежать другому, не ему. И если этот был к тому же явная сволочь, разве не прав Федор? Едва Анна поняла задуманное Гирином, как страшное волнение охватило ее. Взявшись ладонями за виски извечно девическим жестом, она, затаив дыхание, слушала студента и долго старалась вспомнить лицо убийц отца. Она не сумела точно описать их. При тусклом свете пятилинейки негодяи ворвались с нахлобученными фуражками, одетые в поношенную военную форму. Однако это было к лучшему и позволяло обойтись без грима, для которого не было никаких приспособлений и никакого умения. Герин решил, что одним из бандитов будет сам, а вторым — Гаврилов. Кричать придется Гаврилову, так как больная уже знала голос своего жильца. Ничем, даже мелочью, нельзя было рисковать. Герин сделал новые запоры на дверях и окнах, какие лошади не под силу сломать. Нечаянное вторжение приятелей Анны могло бы испортить дело. Когда все было подготовлено, Гириным овладела страшная тревога. Он почти не спал ночи, весь день не мог найти покоя, пока не отправился за Гавриловым и Федором. Комсомолец соглашался дать свой наган, но лишь с условием, что сам будет поблизости. Гирин увидел бывшего красноармейца да нельзя разозленным. У Федора тоже горели уши, как у обруганного. «Ты посмотри», — обратился Гаврилов к Гирину, показывая на полдесятка исковерканных наганных патронов. «Это я старался пули вынуть. Какая собака так придумала? Засажены насмерть, ничем не вытащишь». «Хорошо придумано, без пули враг не останется», — улыбнулся Гирин. «Тебе хорошо», — буркнул Гаврилов. «А для меня, да для него патроны дороже золота». «А ты напильником гильзу срежь наполовину», — посоветовал Гирин. «Тогда как стрелять? Огнем шарахнет из барабана. И черт с ним, еще страшнее будет. Только держи подальше от глаз». «И то, дело сказываешь. Вот эти, которые испорченные, пойдут теперь. Двух хватит?» «Пожалуй, надо три. Помни, сперва ты стреляешь вверх при входе, потом я в ванну, а там ты целишь в мать». «Чудно все это. Ну ладно, сказано, сделано. Сейчас пойдем». Начало темнеть, когда Анна стала собирать на стол перед постелью матери, нарочно запозднившись. Они всегда ели вместе. Анна придвигала стол, усаживала больную и кормила ее. Потом ела сама, и мать следила за ней тревожно, ласково и жалостно. Сегодня девушка с трудом скрывала от матери колотившую ее нервную дрожь. Покормив больную, она села за стол и переставила маленькую лампу на дальний конец стола. Это был сигнал. С грохотом распахнулась отброшенная сапогом Гирина дверь. Изрыгая гнусную матерщину, в кухню ворвались двое бандитов в расстегнутых гимнастерках с низко нахлобученными фуражками и наганами в руках. С воплем вскочила, опрокинув стул, Анна, хлестнул выстрел, наполнив избу громом и кислой вонью бездымного пороха. Широко открыв рот, с вылезающими из орбит глазами, мать Анны уставилась на Гаврилова, который завизжал, как от нестерпимой злобы. «Ага, попалась! Тогда не добили Павлову суку, теперь пришла пора! Степка!» — это Гирину. «Застрели ее, отродье, а я с ней расправлюсь!» — вопил Гаврилов, прицеливаясь в переносицу больной. Но она, белая как мел, не смотрела на него, а следила за метнувшейся к окну дочерью. Грохнул второй выстрел, и Анна повалилась под лавку. Гаврилов и Гирин яростно заревели. Бывший солдат уже прицелился в больную. Как произошло то, чего добивался Гирин? Забыв обо всем на свете, кроме своего застреленного детища, мать Анны вдруг издала неясный крик и рванулась с постели. «Девоченька!» — раздался ее навсегда запомнившийся Гирину вопль. Больная рухнула на пол, сильно стукнулась головой и, очевидно, сделав чудовищные усилия, уцепилась за лавку, пытаясь встать. Гирин и Гаврилов бросились к ней, подхватывая ее под руки. Из последних сил мать Анны попыталась плюнуть Гирину в лицо и потеряла сознание. Гирин, положив ее на постель, слушал пульс. Ожившая Анна кинулась за водой в сенцы и столкнулась с любопытным и встревоженным Федором. Комсомолец тяжело ввалился в избу и первым делом ухватился за свой наган, брошенный Гириным на стол. «Ну как? Что? Получилось? Алина совсем убили?» — приставал он к Гирину, который только мотал головой, стараясь привести больную в чувство. Наконец холодная вода, растирание на шатырный спирт возымели свое действие, и мать Анны открыла глаза. Недоумение, граничащее с безумием, мелькнуло в них, когда она увидела склоненную над ней дочь, живую и невредимую. «Доченька, Аннушка!» глухо и невнятно, запинаясь, сказала больная и с усилием подняла тонкую руку, вернее, обтянутой кожей скелет руки. Анна упала на ее постель, разразилась безудержными рыданиями. Гирин отступил и огляделся. Гаврилов, весь мокрый от пота, утирал лицо рукавом и приводил в порядок свою поношенную, но аккуратную форму, нарочно расхлыстанную им для приобретения бандитского вида.
«Ой, труханул же я, когда Мария того! Думал, загнулась насовсем, и что ж теперь будет? Рисковое, брат, дело! И как это ты сумел меня в него впутать? Обошел ведь?» — сердито бурчал Гаврилов, смотря на студента с ласковым одобрением. «Я больше перетрусил», — признался Герин. «Затеял дело. А ведь дело таково, что очень просто убить человека. Все перед глазами у меня был Аствацатур, в тот профессор, о котором я вам рассказывал. Поверил я в него не хуже той больной. Ладно, вижу, что добром кончилось. Я пойду». И он приблизился к постели с хитрой улыбкой. «Будь здоров, Марья! Поднимайся теперь скорее!» — сказал Гаврилов и вышел в сопровождении Федора, немого от изумления. Каждая жилка еще дрожала в теле Гирина. В горле стоял комок, когда он слушал невнятные, звучащие каким-то нелепым иностранным акцентом слова матери Анны. Впервые после мучительных и долгих лет она могла выразить дочери свою любовь, заботу и тревогу. То, что до сих пор силилось передать глазами. Слезы безостановочно катились по щекам обеих женщин, прильнувших друг к другу в этот час чудесного избавления. Гирин медленно повернулся и шагнул к двери. Анна вскочила и бросилась к ногам до нельзя смущенного студента. «Что, как можно? Какая ерунда!» — запинаясь, забормотал Гирин, одним сильным движением поднял Анну и укрылся в своей комнате, слыша рыдания. «Погроб обязан, никогда не забуду! Навеки!» Страшное напряжение и жгучее опасение последних суток так измучили Гирина, что он обмяк и отупел. Механически свертывая цигарку, он присел на кровать, не раздеваясь и не снимая сапог, попробовал обдумать дальнейшее лечение Аниной матери и проснулся поздним солнечным утром. С удивлением оглядевшись и потягиваясь онемевшим телом, Гирин поднялся с огромным облегчением. Нечто очень трудное и страшное осталось позади. Он победил. Настоящая победа, самая радостная. Какое это счастье — избавить человека, нет, двух, от незаслуженно тяжкой судьбы, от последствий давнего преступления. Теперь дело времени, и не очень долгого, чтобы излеченная от паралича мать Анны стала нормальным человеком. За дверью послышались осторожные шаги босых ног. Видимо, не в первый раз Анна подходила и прислушивалась, боясь разбудить. «Анна!» — окликнул ее Гирин. И девушка вихрем ворвалась в комнату, на секунду замерла, ослепленная солнцем, и, вскрикнув «Родной!», бросилась ему на шею. Безотчетно Гирин обнял Анну. Девушка крепко поцеловала его в губы, застыдилась и убежала. Ошеломленный этим бурным проявлением чувств, Гирин не сразу пошел на хозяйскую половину проведать мать Анны. Трудно человеку в 19 лет, да еще застенчивому по природе, слушать восторженные благодарности, граничащие с поклонением. Еще труднее, когда эти слова произносятся в трогательных и жалких усилиях, губами и языком, еще непослушными после 5 лет безнадежного молчания. И совсем уже неловко, если рядом сидит
прелестная девушка, и ловит, как дар свыше, каждый твой взгляд и каждое слово. Гирин кое-как вытерпел неизбежное. Он узнал о порядочном переполохе среди соседей, вызванном ночной стрельбой, криками и руганью. Никто не мог ничего понять, а Гаврилов с Федором отмалчивались. Во всяком случае, таинственные дела в доме Анны отразились и на ночных посещениях. Покой выздоравливающий ничем не нарушался. Гирин отправился в Коркино, дальнюю, еще не обследованную деревню, и вернулся через 4 дня, чтобы убедиться, что мать Анны могла уже понемногу ходить по избе и даже выбираться на крыльцо. Новость потрясла всех односельчан, и, видимо, кто-то из помощников Гирина в конце концов проговорился. Даже недоброжелатели, до того смотревшие на студента, как на пустое место, стали здороваться. Наглые парни ничем себя не проявляли, но Гирину пора было уезжать. Анна как будто избегала его в последние дни, до тех пор, пока Марья не позвала однажды вечером дочь студента на семейный совет. Кухня, начисто проветренная, с распахнутыми окошками, преобразилась. Гирин с удивлением увидел, что мать Анны, которую он считал старухой, вовсе не стара и сохранила многое от прежней, унаследованной дочерью красоты. Женщина наливалась жизнью с каждым днем и с каждым днем становилась решительнее в определении своей дальнейшей судьбы. «Лишний день оставаться здесь не могу», — говорила она. В этой избе проклятой. Здесь, где убили Павла, где мы с дочерью мучились без просвета, почитай, 5 годов. Нет, не житье тут. Куда угодно, только не тут. Анна выжидательно смотрела на Гирина. Тот напомнил свой совет Анне ехать в город и поступать на рабфак. Мать могла теперь найти работу в городе, а Гирин обещал приискать в Ленинграде дешевую комнатку. Дом, с любовью строенный Павлом, был еще хорош, и денег от его продажи могло хватить на первое время, пока все устроится. Анна радостно завертелась по кухне, а Марья по-прежнему медленно, но теперь уже совершенно внятно произнесла: «Ладно, зови завтра же Объедкова. Он давно к тебе с домом приставал, чтоб продали». Я сама сделаю уговор и поскорее. Только вот что, дочка, чтобы нам тут без Ивана не оставаться. Сама знаешь почему. Надо поехать вместе до пристани. В Богородском пока на квартиру станем. Был бы ты сам с родными из Ленинграда, тогда бы, пожалуй, я попросилась бы с тобой. А так лучше подождем в Богородском, нас никто там не тронет. Да и я обвыкну больше. Думаешь, легко с края могилы вернуться, опять жить начинать? Так и решили. Собрать и связать имущество Столяровых было пустяковым делом. Анна в последние 2 дня вставала до света и исчезала куда-то, появляясь лишь поздним утром. Гирин не мог подавить в себе брезгливое подозрение и стал невольно отстраняться от девушки, пока она сама не позвала его с собой. На вопрос «куда?» Анна лишь загадочно улыбнулась и, сжав руку Гирина своей, горячей и жесткой, шепнула: «Увидишь сам». Гарин встревожился. Откровенная любовь смотрела из радостных глаз Анны. Завтра должен был быть последний день их пребывания в селе. Увлеченный своей ролью рыцаря-спасителя, он не заметил, как стал очень нежен с Анной, поддавшись обаянию девушки. А ведь в Ленинграде его ждала гордая Настя с глазами, как незабудки, студентка биофака, его ровесница. Он, честно сказать, немного позабыл о ней в своих приключениях, но теперь все это отходит, и надо держать ответ перед Анной. Гирин знал, что после такого разговора все будет по-иному. не хотел этого и откладывал выяснение отношений. Но, пожалуй, завтра отступать будет некуда. Анна разбудила Герина, когда небо еще не начало светлеть. Яркие августовские звезды мерцали особенно сильно и приветливо. Уборка хлеба была в разгаре, и днем село пустовало, предоставленное детям и старикам. Но время было раннее даже для жнецов. В избах загорались огоньки, и хозяйки только начинали сборы. Анна и Герин не встретили ни одного человека, и незамеченные вышли за околицу, направившись по Лешновской дороге на север. Невдалеке начиналась роща стройных сосен, давно уже не знавших вырубки. Герин остановился, чтобы задать Анне какой-то вопрос, но девушка, сосредоточенная и торопливая, молча потянула его за рукав. Студент ускорил шаг. Полевая дорога, покрытая толстым слоем пыли, глушила стук сапог, и Герину казалось, что он крадется в ночной тиши, подобно зверю. Дорога отвернула от полей, сузилась в тропинку. Лесная трава и маленькие кустики были обильно смочены росой. Анна высоко подоткнула юбку, быстро переступая мокрыми босыми ногами, а поношенные сапоги Герина начали хлюпать. Колени намокли в холодноватой росе. Герин шагал за спешившей и молчаливой Анной, наполненной ожиданием чего-то хорошего. Узкий серпик луны висел над приближавшимся лесом, но давал света меньше, чем крупные звезды, и едва-едва заметный проблеск нарождавшийся справа за лесом зари. Странное чувство взволновало Герина. Он как будто ушел из мира повседневных дум и забот, мыслей о скором свидании с полюбившимся накрепко Ленинградом и синеглазой Настей, об отчете перед профессором, о неожиданном излечении матери Анны, о том, как помочь Анне устроить новую жизнь. Первобытное чувство слияния с природой отодвинуло все. Осталось настороженное ощущение, что он идет, наслаждаясь быстротой, тишиной, росяной влагой и призывом звездных огней рядом с Анной в бесконечно свободную и все обещающую даль. Но звезды исчезли. Их сменил глубокий мрак высокоствольного леса. Бор рос на длинном песчаном валу, когда-то нагроможденном ледником. Здесь было сухо, белый мох шуршал под ногами. Герин знал такие боры. В них почти нет травы или кустов, скот пасти здесь нельзя. За исключением грибного времени эти леса совершенно безлюдны. Сейчас в уборочную страду можно быть уверенным, что не встретишь ни одной живой души. Медленно рассеивался ночной мрак. За лесом поднималась заря. Суровая серая мгла заполняла лес, сквозь ветки которого уже просвечивало медное восточное небо. Чувства Герина изменились. Он был уже не зверем, бездумно впитывавшим в себя все запахи, шорохи и огоньки природы, а человеком, торжественно, как художник, вступавшим в таинство лесного храма в момент пробуждения природы от ночного сна. Лес окончился. Они вышли на широкую поляну на самой вершине холма. Сумеречный простор был внезапен после лесных стен. Ветер, бодрящий волной, прошел над поляной, чуть приглаживая высокую, обильно покрытую росой траву. От медной зари миллионы ее капель отливали то теплой краснотой, будто бесчисленные искорки развеянного костра, то холодным серебряным блеском, просвечивающим сквозь редеющую тьму. Жемчужные полосы предрассветного тумана вились покрывалом над росистой поляной и никли, стелились, уходя в черную, глубокую тьму на опушке высокоствольного леса.
Разгоревшаяся заря гасила серпик месяца. Все шире расходилась россыпь гранатовых огоньков, стебли травы оживали. Тишина и тайна реяли над этой поляной, молчаливо прощавшейся с умирающими звездами. Все замерло. Лишь туман вел свою волшебную игру, становясь все более розовым и неясным. Герин подумал, что, может быть, правы наши предки, верившие в чудодейственную силу росистого утра. Во всех былинах и сказках люди купались и купали своих лошадей на рассвете в росе, чтобы приобрести особенную выносливость для борьбы с врагами. Кто знает, какая сила скрыта в этой поляне, впитавшей в себя и ночное сияние звезд, и первый свет рождающегося дня. Он ощутил, как расширяется грудь, набирая живительный воздух, как сильно стучит его сердце. Анна приняла шумный вздох Герина за нетерпение. Рука девушки нашла его руку, и он услышал шепот. «Это здесь, видишь?» «Что здесь?» «Заветная поляна. Я уж который раз бегаю сюда на рассвете, а мыться в росе. Как это ты делаешь? Меня одна старуха научила. Ну, разденешься совсем как есть. И бежишь через поляну стремглав, потом назад, потом налево, направо, куда глаза глядят. Поначалу замрешь вся, сердце захолонет, к горлу подступает. Роса-то холодная, много ее, так и льет с тебя. А потом разогреешься, тело горит пламенем, вся усталость отходит. Оденешься и идешь домой, а на душе покойно. И вся ты насквозь чистая, как в небе побывала. Это место непростое, древнее. Старики говорят, тут 1000 лет назад идолы стояли. С тех пор такая поляна круглая. А траву здесь не косят. Говорят, скотина с нее болеет. Сила большая в бурьяне этом. А ты не боишься, что заболеешь? Ведь так и простудиться можно. Не заболею я, только крепче стану. И девушка пристально взглянула на Герина. Глубокие тени делали лицо Анны таинственным, и вся она, выпрямившаяся на фоне зари, показалась Герину величавой. «Тогда зачем же не купаться просто в реке?» — спросил он, пытаясь как-то отвлечься от все сильнее овладевавшей им тревоги, что сейчас надо объясниться с Анной и потерять ее. «Здесь вся нечисть отходит, как вновь родишься», — тихо ответила Анна. «А мне нужно быть чистой, чистой». Она умолкла, вплотную подойдя к Герину и глядя ему в лицо широко открытыми глазами. Он не запомнил, сколько времени они смотрели друг на друга. Птицы заливались в проснувшемся лесу. Пологие лучи солнца проникли между красными стволами сосен. Бугорки мха белели в россыпях ощетинившихся шишек. Вдали еще робкая и вялая зазвучала первая песня жнецов. Анна так долго разглядывала Герина, что студент почувствовал неловкость. Он не умел и не хотел притворяться, но, боясь обидеть ее, попытался шуткой прикрыть свои чувства, вернее, отсутствие их. «Сядем», — коротко бросила она, указывая на мшистый бугорок. «Скажи, я для тебя стара или порчена?»
«Что ты, Анна?» — искренне возмутился Герин. «Я... Ты нравишься мне, но...»
«Ладно, нечего говорить. Ты парень вовсе молодой, а я гулящая», — твердо и горько сказала Анна. Герин промолчал, кляня себя за неумение объяснить ей, что дело вовсе не в этом. Просто он любит другую. Анна лежала, закинув руки за голову, и о чем-то напряженно думала, следя за облаками в ярко-голубом небе. Отчаявшись наладить разговор, Герин стал уговаривать Анну петь. Девушка села, по-прежнему обратив взор в небо, и, следя за покачивавшимися верхушками высоких сосен, запела старинную и печальную песню. «Выше, выше, смолистые сосны, вырастайте в сияние дня. Только цепи мои неизносные скиньте, сбросьте, не мучьте меня». И прежняя тоска в ее голосе напомнила Гирину встречу на пароме и лучинушку. Гирин слушал задушевное пение Анны, уйдя в свои мысли. Он очнулся, когда Анна разразилась отчаянными рыданиями. Гирину не пришлось утешать ее. Девушка вскочила, обдернула юбку, и они молча пошли домой по полевой дороге вдоль лесной опушки. Гирин украдкой наблюдал за гордой походкой Анны. Еще не вполне обсохшая кофта туго облегала ее, и девушка шла, выпрямившись, стройная, как сосенка, высоко подняв голову. Грудь полностью обрисовывалась под тонкой тканью, как бы устремляясь вперед в гордом порыве. Гирин смотрел на девушку и думал, как красива такая свободная походка, когда гордая юность не стыдится своего цветущего тела и ничего не прячет, ничего не считает постыдным. Наверное, от монголов-завоевателей пришла к нам эта нездоровая стыдливость, когда женщина уродливо сгибает плечи и старается спрятать грудь. А может быть, стыдливость эта была необходимостью во время татарского ига, когда прекрасные девушки портили свою красоту, выходя из дому, чтобы не попасть в наложницы победителям. Ведь немного больше века тому назад по всей России для женщины считалось неприличным показывать волосы из-под головного убора или платка. Еще одно природное украшение женщины кто-то сделал постыдным. Продолжают бытовать слова, хотя мы уже не понимаем их значения, вроде «опростоволосилась». Гирин еще раз оглядел задумчивую Анну, шедшую рядом, и тоже почувствовал гордость за нее.
«Эй, военный! Возьми нюшку за титьки! Чего зеваешь?» — раздался зычный окрик с поля, где работал здоровенный парень.
Гирин вздрогнул, очнувшись от дум, и спросил у Анны, что кричит парень. «Да так, глупости разные», — ответила девушка, краснея и опуская взгляд, а вместе с ним и плечи, мгновенно превращаясь в стыдящуюся своей красоты жительницу старой деревни. Пронзительный вой сирены разнесся по бульвару, и Гирин мгновенно вернулся к настоящему. Скорая помощь пронеслась по направлению к Белорусскому вокзалу, спасая чью-то жизнь. И не было больше ни студента Гирина, ни знойного волжского лета, ни голосистой и печальной Анны. Многоопытный врач-ученый медленно поднялся со скамьи и зашагал к остановке троллейбуса. Что же, превосходная память не утратила ничего из случившегося на Волге много лет назад. Тогда, провожая его на пароход, девушка сказала, что поставила себе целью стать образованной, как он. И Анна сдержала свое обещание. Начав учиться в Ленинграде, она потом перебралась в Москву, сделалась хорошей, хотя и не знаменитой певицей, исполнительницей народных песен. Анна увлекалась живописью и скульптурой, познакомилась с его другом Прониным, пожалуй, единственным в те времена скульптором обнаженного тела. Они стали друзьями, а потом мужем и женой. Последние годы перед войной Гирин, занятый своими исследованиями, редко бывал в Москве и как-то потерял Анну из виду. А в один из недобрых дней узнал от общих знакомых, что Анна пошла добровольцем и погибла под Москвой. И уже в самом конце войны Гирин получил письмо от Пронина, лежавшего в госпитале с тяжелым ранением. Скульптор знал, что умирает, и просил Гирина в память давней дружбы разыскать и сохранить последнее его творение, незаконченную статую Анны. Он запер ее в мастерской, уезжая на фронт через несколько дней после отъезда жены. Друг умер, и Герин только теперь смог исполнить его последнюю просьбу. Как ни быстро пронеслось его первое лето самостоятельных исследований, все, что случилось тогда, на всю жизнь определило его путь ученого-врача и его интересы, всю его многогранную последующую деятельность. Наверное, потому так живо стоят перед ним воспоминания каждого дня того года, которые точно накрепко вбитые столбы создали основу его восприятия жизни. Удивительное излечение матери Анны навсегда убедило Герина в том, что психика в организме человека, и здорового, и больного, играет куда более важную роль, чем это думали его, Герина, учителя. Отсюда родилось убеждение, что человеческий организм является настолько сложной биологической машиной, что прежняя медицинская анатомия и физиология в сущности едва намечали грубые очертания этого неимоверно сложного устройства. Еще не дождавшись анализов, собранной им коллекцией воды и почв, он уже сам для себя отверг предполагаемое влияние редких элементов на возникновение болезни Кашин-Бека. Если это влияние в какой-то мере существовало, то оно должно было служить лишь косвенной причиной запутанного процесса, вскрыть который методами науки того времени не представлялось возможным. Герин оказался прав. Профессор Медников не смог установить причины болезни. Встреча с Анной породила в нем особенное внимание к красоте человека и жажду добиться научного понимания законов прекрасного, хотя бы того, что выражено в человеческом теле. И еще более важным стало стремление понять законы, по каким древние инстинкты, с одной стороны, и общественные предрассудки, с другой, преломляясь в психике, влияют на физиологию. Из всего этого оформилось ясное представление о необходимости психофизиологии как серьезной науки именно для человека, мыслящего существа, у которого вся медицина до той поры существенно не отличалась от ветеринарии, то есть медицины для животных.